Но хотя Шуйского не любили в Москве, однако люди земские не хотели менять его на какого-нибудь другого боярина, тем более на царя Тушинского, ибо хорошо знали, чем грозит его торжество. Вот почему попытки свергнуть Шуйского не удавались. Первая попытка сделана была 17 февраля 1609 года, в субботу на Масленице, известным уже нам Григорием Сунбуловым, князем Романом Гагариным и Тимофеем Грязным. Число сообщников их простиралось до 300 человек. Они прежде всего обратились к боярам с требованием свергнуть Шуйского, но бояре не взялись за это дело и разбежались по домам ждать конца делу. Один только боярин, князь Василий Васильевич Голицын, явился на площадь. Заговорщики кинулись за патриархом в Успенский собор и требовали, чтобы шел на лобное место. Гермоген не хотел идти. Его потащили, подталкивая сзади, обсыпали его песком, сором, некоторые схватывали его за грудь и крепко трясли. Когда поставили его на лобное место, то заговорщики начали кричать народу, что Шуйский избран незаконно, одними своими потаковниками, без согласия земли, что кровь христианская льется за человека недостойного и ни на что непотребного, глупого, нечестивого, пьяницу, блудника. Но вместо одобрительных кликов заговорщики услыхали из толпы слова: «Сел он, государь, на царство не сам собою. Выбрали его большие бояре, вы, дворяне и служивые люди. Пьянства и никакого неистовства мы в нем не знаем. Да если бы он, царь, вам и не угоден был, то нельзя его без больших бояр и всенародного собрания с царства свести». Тогда заговорщики стали кричать: «Шуйский тайно побивает и в воду сажает братью нашу, дворян и детей боярских, жен и детей, и таких побитых с 2000». Патриарх спросил их: «Как же это могло статься, что мы ничего не знали? В какое время и кто именно погиб?» Заговорщики продолжали кричать: «И теперь повели многих нашу братью сажать в воду, за это мы и стали». Патриарх опять спросил: «Да кого же именно повели в воду сажать?» В ответ закричали: «Мы послали уже ворочить их, сами увидите». Потом начали читать грамоту, написанную ко всему миру из московских полков от русских людей. Князья Адея Василия Шуйского одной Москвою выбрали на царство, а иные города того не ведают, и князь Василий Шуйский нам на царстве не люб, и для него кровь льется, и земля не умирится, чтоб нам выбрать на его место другого царя». Патриарх начал говорить: «До сих пор Москве ни Новгород, ни Казань, ни Астрахань, ни Псков и некоторые города не указывали, а указывала Москва всем городам. Государь, царь и великий князь Василий Иванович возлюблен и избран, и поставлен Богом и всеми русскими властьми и московскими боярами, и вами, дворянами, всякими людьми всех чинов и всеми православными христианами. Изо всех городов на его царском избрании и поставлении были в то время люди многие, и крест ему, государю, целовала вся земля, присягала добра ему хотеть, а лихо не мыслить. А вы забыли крестное целование, немногими людьми восстали на царя. Хотите его без вины с царства свесть, а мир того не хочет, да и не ведает, да и мы с вами в тот совет не пристаем же». Сказав это, Гермоген отправился домой. Заговорщики, никем не подкрепляемые, не могли его удерживать, они с криками и ругательствами бросились во дворец, но Шуйский не испугался. Он вышел к ним и с твердостью сказал: «Зачем вы, клятвопреступники, ворвались ко мне с такой наглостью? Если хотите убить меня, то я готов, но свести меня с престола без бояр и всей земли вы не можете». Заговорщики, видя везде неудачу, убежали в Тушино, а князь Голицын остался в Москве с прежним значением. Любопытно, однако, что народ, не согласившись на сведение Шуйского с престола, не бросился защищать его от заговорщиков. После этого события патриарх отослал в Тушино две грамоты. Одну к ушедшим туда после 17 февраля, другую к ушедшим прежде. Первая грамота начинается так. «Бывшим православным христианам всякого чина, возраста и сана, теперь же не ведаем, как вас и назвать. Не достает мне слов, болит душа и болит сердце, все внутренности мои расторгаются, и все составы мои содрогаются, плачу и с рыданием вопию. Помилуйте, помилуйте свои души и души своих родителей. Восстаньте, вразумитесь и возвратитесь». Патриарх заключает первую грамоту обещанием выпросить у царя прощение раскаявшимся. Царь милостив, непомятозлобен, знает, что не все свою волю так делают. Которые ваши братья в субботу сыропустную и восставали на него, ложные, грубые слова говорили, как и вы же, тем он вины отдал, и теперь они у нас невредимы, пребывают. Ваши собственные жены и дети также на свободе в своих домах живут. Вторая грамота начинается подобно первой. Бывшим братьям нашим, а теперь не знаем, как и назвать вас, потому что дела ваши в наш ум не вмещаются, уши наши никогда прежде о таких делах не слыхали, и в летописях мы ничего такого не читывали. То этому не удивится, кто не восплачет. Слово это мы пишем не ко всем, но к тем только, которые, забыв смертный час и страшный суд Христов, и приступив крестное целование, отъехали, изменив государю-царю и всей земле, своим родителям, женам и детям, и всем своим ближним, особенно же Богу. А которые взяты в плен, как Филарет, митрополит и прочие, не своею волею, но силою, и на христианский закон не стоят, крови православных братьев своих не проливают, таких мы не порицаем, но молим о них Бога. Описав события 17 февраля, патриарх заключает грамоту так. «Те речи были у нас на лобном месте, в субботу сырную, после чего все разъехались, мы в город, иные по домам, потому что враждующим поборников не было, и в совет к ним не приставал никто. А которые были молодые люди, и те им не потакали же, и так совет их вскоре разрушился. Солгалось про старых то слово, что красота граду старые мужи, а эти старые и молодым беду доспели, и за молодых им в день страшного суда Христова ответ дать. Это чудо в летописце записали мы, чтобы прочие не дерзали делать подобного. А к вам мы пишем, потому что Господь поставил нас стражами над вами, стеречь нам вас велел, чтобы кого-нибудь из вас сатана не украл. Отцы ваши не только к московскому царству врагов своих не припускали, но и сами ходили в морские оттоки, дальние расстояния и в незнаемые страны, как орлы остро зрящие и быстро летящие, как на крыльях парящие, и все под руку покоряли московскому государю-царю. Другой заговор был составлен боярином Крюком Калычевым. Положено было убить Шуйского вербное воскресенье. Но заговор был открыт. За Калычева никто не заступился, он был пытан и казнен. Сообщников его посажали в тюрьмы, но не всех. Обо всех этих событиях знали в Тушине через беспрестанных перебежчиков или перелетов. До нас дошел рассказ одного из таких перелетов, подьячего Чубарова, о том, как он перелетал из Москвы в Тушино. Вышел он из Москвы на государева-царева Дмитрия Ивановича имя Мая VI, вышел в Тверские ворота с подьячим Скурыгиным и шли с ним вместе до деревни Пироговой, а от Пироговой в другую деревню, и в той деревне ночевал, а на другой день утром крестьянин допроводил его до села Черкизово, а из Черкизова отослали его до села Братошино, а из Братошино привели его в Тушино. Товарищ его, Скурыгин, отстал от него от первой деревни Пироговой и пошел лесом, хотел пытаться прямо в таборы к государю. Чубаров рассказывал в Тушине, что которые бояре, дворяне, дети боярские, торговые люди были в заговоре с Иваном Федоровичем Калычевым и хотели Шуйского убить на вербное воскресенье, и то не случилось. Из их думы один Иван Федорович был на пытке и ни на кого из них не говорил, потому одного и казнили, а их никого казнить Шуйский не велел. И они тем же своим старым заговором промышляют, хотят его убить на Вознесенье в день из самопала, А на Николин день какая замятня будет ли, он того не знает. А дети боярские, черные, всякие люди приходят к Шуйскому с криком и воплем, говорят, да чего им досидеть? Хлеб дорогой, а промыслов никаких нет, и ничего взять негде, и купить не на что. Шуйский просит у них сроку, до Николина дня, и надеется на Скопина, будто идет Скопин с немецкими людьми, а немцев с ним 7000. И как он к Москве силою подойдет, и ему, Шуйскому, своей силу его встретить и приходить на большие таборы. А весть про Скопина на Москве есть, что пошел из Новгорода, а в котором городке ныне, и того не ведали подлинно. Из бояр примят государю Дмитрию Ивановичу князь Борис Лыков, князь Иван Куракин, князь Василий да князь Андрей Голицын, да князь Иван Дмитриевич Хворостянин, а с ними дворяне, дети боярские, торговые люди, а сколько их человек и кто именно, того не упомнит. Перелеты уведомляли единогласно, что в Москве большая дороговизна на съестные припасы, дров также нет, жгут опальные дворы, что недовольные приходят к Шуйскому всем миром и говорят, «До чего нам дойти? Голодную смертью помирать?» И будто Шуйский хочет жить в Троицкой деревне Ивантееве. Действительно, когда, несмотря на победу князя Дмитрия Михайловича Пожарского при селе Высоцком, в 30 верстах от Коломны, город этот был осажден тушинским отрядом под начальством Лоцкого, то в Москве сделалась сильная дороговизна. Четверть ржи покупали по 7 рублей, 23,1 нынешних серебряных. И толпы народа приходили к Шуйскому с вопросом, до каких пор сидеть и терпеть голод. Шуйский убедил троицкого келаря Авраамия Палицына пустить в продажу по 2 рубля, 6,2 нынешних серебряных, хлеб из богатых житниц его монастыря, находившихся в Москве. Понижение цены на хлеб поуспокоило народ. К тому же 28 мая выехал из Тушина князь Роман Гагарин, глава недавнего восстания против Шуйского, и начал говорить во весь мир, чтобы не прельщались. Тушинский царь настоящий вор, и все это завод литовского короля, который хочет истребить православную христианскую веру. А в Тушине подлинно известно, что в Новгород пришли немецкие люди, и Литву от Новгорода отбили прочь. Слыша такие речи, люди в Москве укрепились, и никто не поехал в Тушино. Но если Москва не могла быть спокойна после того, как подле нее образовалась столица другого царя, то не более спокойно было и Тушино, где вся зима 1608-1609 года прошла в смутах, бунтах, что и мешало вору действовать решительно против Москвы. На весну взбунтовалась войсковая челядь, разосланная для сбора припасов, поставила сама себе ротмистров и полковников, ходила по властям и грабила, а господам своим в Тушино не хотела возвратиться. Для укрощения бунтовщиков тушинцы должны были выслать целые роты. Притом силы самозванца были разделены. Отряд запорожцев послан был к Новгороду Великому для попытки, нельзя ли склонить его на сторону тушинского царя. Сапега с Лисовским осаждали Троицкий монастырь, Млоцкий с Бобровским Коломну, у которой должны были биться с Липуновым, воеводой Рязанским. Мархотский сторожил большие дороги к Москве, а при вестях о движении Скопина должны были отправить против него Зборовского. Под Москвою поэтому происходили битвы частые, но мелкие. В одной из них в конце февраля гетман Ражинский получил тяжелую рану, от которой после никогда не мог оправиться. Летом, в самый Троицын день, произошла битва большая, неожиданно для тушинцев. Часть их подошла к Москве, опрокинула московский отряд, против них высланный, прогнала его до самого города, возвратилась и стала за ходынкою на берегу. Но царю Василию дали знать, что литовские люди поднялись на Москву всеми таборами, и он выслал против них все свое войско с пушками и гуляй-городами, подвижными дубовыми городками на вазах, в которых сидели стрельцы и стреляли в отверстие. Поляки, увидев это войско, бросились на него и одержали было совершенную победу, овладели гуляй-городами, как вдруг, по словам поляков, в их войске произошло по ошибке замешательство. Москвичи поправились и вогнали неприятеля в Ходынку. Гуляй-города свои отгромили и ворвались бы в самое Тушино, если бы Заруцкий своими донскими казаками не остановил их на речке Химке. По русским же известиям, проигранное дело поправлено было прибытием свежих сил под начальством князей Ивана Семеновича Куракина, Андрея Васильевича Голицына и Бориса Михайловича Лыкова. Тушинцы, по свидетельству их самих, потеряли всю свою пехоту. Много у них было побито, много взято в плен москвичами. Русский летописец говорит, что в этом деле у московских людей была такая храбрость, какой не бывало и тогда, когда московское государство было в собрании. Имея в своих руках много пленных поляков, царь Василий велел им выбрать кого-нибудь из своей среды и послать в Тушино с предложением, что он освободит всех пленных, если поляки покинут самозванца и выйдут из московского государства. Посланному позволялось отправиться на том условии, что если предложение не будет принято, то он возвратится в Москву. Выбор пал на Станислава Починовского, который и поехал в Тушино, где получил от своих такой ответ: «Скорее помрем, чем наше предприятие оставим. Дороги нам наши родные и товарищи, но еще дороже добрая слава». Починовский долго колебался, остаться ли в Тушине или возвратиться в Москву. Наконец решился возвратиться, за что в Москве оказывали ему уважение и содержали гораздо лучше, чем других пленников. Особенную ласковостью к пленным полякам отличался брат царский, князь Иван Васильевич Шуйский. Он вылечил от ран и даром освободил доставшегося ему шляхтича Борзецкого. Кроме того, давал по сукну всем пленным, которые выходили на обмен. Предчувствовал ли князь Иван, что скоро сам будет нуждаться в подобной снисходительности? Описанная битва была последним важным делом между Москвою и Тушиным, ибо Скопин был уже недалеко. Мы оставили его в Новгороде, где он завязал переговоры со шведами. В конце февраля 1609 года стольник Головин и дьяк Сыдавный Зиновьев заключили с поверенными Карла IX договор такого содержания. Король обязался отпустить на помощь Шуйскому 2000 конницы и 3000 пехоты наемного войска, да сверх этих наемников обязался отправить еще неопределенное число войска в знак дружбы к царю. За эту помощь Шуйский отказался за себя и детей своих, и наследников от прав на Ливонию. Шуйский обязался также за себя и за наследников быть в постоянном союзе с королем и его наследниками против Сигизмунда Польского и его наследников –